Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Уильям, привет!
Демьюрич, привет!
Привет-привет! В прошлый раз мы с тобой остановились на сцене, где парни пришли в квартирку и хотят забрать Лору. Только что побеседовали с Асланом из Диснейленда и продолжают.
Да.
Что у нас там?
Да, тут у них все очень весело становится, они шутят друг с другом. Тут много чего разного. Естественно, поскольку они пришли к этим наркоманам в квартиру, то идет немножко речь о наркотиках как раз. И Рэй говорит, 3.16.44, говорит, «I don't build a joint like the Americans and the new school». Тут ничего нет про школ, как ты понимаешь, это выражение «the new school», это то есть новая волна, новый способ чего-то делать. Но здесь не это интересно то, какой глагол он использует. Известно, наверное, почти всем, что знатокам английского, что это можно «roll a joint», «roll» – глагол «крутить». Потому что как раз ты его крутишь и куришь. А тут он не крутит никаких joints, никаких... А как joint, по-вашему? Косяк. Нет, да?
Косяк, вот. Да. Косяк.
Он его строит. I don't build a joint like the Americans. Это такой строит из себя такого умного, такого... Ну, необычный глагол, показать, какой он знаток этого всего, наверное.
Да. У всех, как в прошлый раз говорили, у каждой этой так называемой социальной группы есть свой жаргон, по которому они, например, друг друга сразу опознают. Нормальный рядовой гражданин России не знает, что такое косяк.
Да?
То есть у нас оно имеет два значения. Косяк
– ошибка.
Самое главное. Нет, это вот если ты на дверь смотришь, вот... Собственно, дверь, которая открывается, закрывается, а вокруг нее палки прибиты такие. Вот к чему дверь на петлях хинджис присоединяется. Вот это вот вокруг двери, это и называется косяк по-русски. Дверной косяк – это самое главное значение.
Это раз.
Есть очень полезные словари. Словари, где картинка нарисована, например, шляпа. И по-английски написано, какая часть шляпы, как называется. Для меня там одни открытия, вообще вот одни открытия.
Да и для native, наверное, тоже это такие вещи, что ну есть hat, да, а потом, а что дальше? И начинается.
Так точно, так точно. Я долго изумлялся вот этим словарям с картинками, очень полезные для всех, кто учит английский язык. И не только английский, всем рекомендую, их сейчас продают много. А на службе у меня был... Русский словарь, точно такой же, называется «Справочник следователя», где ты проводишь описание места преступления, и, ну, неважно, вот автомат Калашникова, например, где у него приклад, приклад – это то, что в плечо упирается, здесь у него цевьё, это то, ну, такая деревянная штука, за которую ты рукой держишься, на ней есть антапка – это за что ремень цепляется. То есть, названия, которые, я тебе уверяю, и русские не знают, потому что это специальный справочник, специальный, где ты видишь, как называется. Но вернемся к косякам. Первое – дверной косяк – это самое главное. Второе – это ошибка, неправильные действия. Это уголовный термин. На зонах… На советских зонах, ну, оно везде, наверное, так, но я не совсем просто представляю, то есть, есть контингент, они все называются контингентом, а среди них есть люди, которые сотрудничают с администрацией мест лишения свободы, а есть, которые не сотрудничают. Те, которые сотрудничают, они входят в так называемую секцию охраны порядка. И... Поэтому носят красные повязки на рукаве. Вот эта повязка называется косяк. И одеть повязку – это значит упороть косяк.
Упороть
я даже не знаю, как его правильно перевести. Не знаю.
Надо
пороть
смотреть,
вообще. Пороть, в нем есть два значения. То есть, первое – это вот когда ты ткань режешь. Угу. Называется, ты ее распорол. И пороть это вот прутьями или ремнем бить по заднице.
Флог.
Угу. При этом есть такой термин упороться. То есть нажраться алкоголя. Это вот упороться. А упоротый – это тот, кто ведет себя неадекватно. Вот. А упороть косяк – это совершить неправильный поступок, потому что повязку одевать нельзя, с администрацией сотрудничать нельзя. Это не по понятиям так нельзя. И третье значение – косяк – это папироса с марихуаной. Вот. У вас вот он говорит про то, что ты говоришь «ролл», и он говорит «белд», то есть свернуть или… Ну, это даже не столько по-русски, это будет скрутить, потому что самодельная сигарета, я не знаю, можно ли так назвать, по-русски называется самокрутка. Это вот в войну, когда ничего не было, табак выращивали сами, и его в газетную бумагу заворачивали. То есть, да, скручивали, она называется самокрутка. Сам скрутил. Вот. А коноплю у нас курят только в папиросах. Ну, сейчас все меняется, конечно, потому что раньше до нас ваши эти чудеса технологий не доходили. Вот есть папиросы Беломор, например. Знаешь, да? То есть в Советском Союзе страшно популярны были. Все пролетарии курили Беломор. Желательно фабрики Урицкого ленинградской. Это был самый хороший Беломор. Ты из него вытряхиваешь табак из беломорины. Дальше там гильза, бумажная гильза называется, ты ее там заминаешь, насыпаешь коноплю с табаком, это важно, там об этом речь идет, насыпаешь коноплю с табаком и в эту папиросу сам забиваешь. Есть такой анекдот, как наркоман сидит, это характерный жест. Да, наркоманы поэтому тоже друг друга сразу опознают.
Сидит так у нас такой же. Вот так вот. Потому что у нас все-таки крутиться не надо. Да.
Наркоман сидит, забивает папиросу. А к нему бабка подходит и с сожалением говорит: «Что ж ты делаешь, сынок? Ты же убьешься». Он такой: «Дай-то бог, бабаня, дай-то бог». Вот, видишь, непонятно. Потому что... Убиться – это значит нажраться уже до такой степени, что ты все чувства потерял.
То есть, он-то надеется на это, понятно.
Да. Бабка переживает, что он умрет, а он надеется. Вот. Про это есть другой анекдот, как сидят три наркомана под деревом, и у одного в голове топор. К ним милиционер подходит, смотрел, кто его убил. Наркоман на него глаза поднимает, он уже убитым пришел.
Понятно.
И есть еще один смешной анекдот, не имеющий отношения к этому, но тоже смешной. Наркоман забивает папиросу. Обычно это, если ты правша, то папироса в правой руке. Наркоман забивает папиросу, а к нему мальчик подбегает: «Дяденька, сколько времени?» Он такой: «Рад, тебе пиздец, мальчик».
Да.
В общем, вот, про косяк. Дальше он говорит, вот, на мой взгляд, совершенно правильные вещи. Или это я вперед уже. А, давай, да, я вперед забегаю. Давай. New school, back strapping, jock strapping, cock wrapping, and all the bollocks. Вот тут я не все понял.
Да, потому что.
Потому что я понял только про кок-раппинг. Потому что вот у нас, например, когда мы не будем вдаваться в тонкости рецептов, но делают так называемую химку, то есть когда вот есть конопля, а туда героин дорожкой насыпают, после этого заворачивают и курят вместе с героином, так называемую химку.
Да, ты что?
Вот это вот. Ну, это оно настолько сильно действующее, что не на всех. А тут именно видимо про то, что они кокаин так сыпят. Я так понял. Вот.
Я вот смотрел, да-да-да. То есть, я тебе, если можно, исправлю чуть-чуть. Ты говоришь, кок это есть член, а тут кок. Кок-рэппинг.
Ну, тут в примечании написано, что это кокаин.
Да-да-да, я просто про произношение. Кок. Ты сказал кок. Кок-рэппинг. Это был бы другой. Понятно. Ну, вот, да. Бэкстрэппинг я не понимаю. Что это здесь делает, вообще непонятно.
Видимо, для рифмы.
Ну, да. Они так активно рифмуют свою речь, что, наверное, как-то так. Вообще, обычно, более обычные выражения есть backstabbing, то есть ножом в спину. У нас общее значение там. Jockstrap – это для спорта. Тот, кто играет там крикет или американский футбол. Это такой твердый пластиковый... штука в форме авокадо, полавокадо, который надеваешь на свое достоинство, и там внутри трусы специально. Это называется jockstrap, это трусы специально. Ну, чтобы не навредить себе там. Так что связано ли это как-то с наркотикой, я не понимаю. То есть первый совершенно непонятно, второй понятно что, но как связано, не знаю. А третий, как рэппинг, ты объяснил.
Вот. А вот, кстати, вот and all that bollocks. Вот bollocks. Вот была такая группа идиотская, возможно, ты про нее слышал, Sex Pistols. Да, и у них был такой альбом Never Mind the Bollocks. Да. Это что такое по-русски?
Там прекрасная история, кстати, по этому поводу. Bollocks в буквальном смысле это...
яйца.
Да, мужские яйца. Но в переносном это значит ерунда. Грубо очень для ерунды.
Ага.
Соответственно, он здесь говорит, что я не делаю это, я не кручу свои косяки, как все эти современные идиоты. Это его общий посыл. Ну, bollocks – это довольно полезно для того, чтобы сказать, что все, что связано с энной темой, это нонсенс, по мне. Вот. Про группу Never Mind the Bollocks – это скорее о том, призвание, чтобы люди не обращали внимания на мелочь в жизни. Но, естественно, этот альбом вышел в ранние 80-е, по-моему, или в конце 70-х, когда... Вот, ну, можно было бы, конечно, сказать bollocks друг другу, но чтобы это было на телевидении, чтобы это было напечатано где-то, это, конечно, было тогда не очень. А продюсер, или даже не продюсер, издатель этого альбома был наш известный Ричард Брэнсон, Virgin Records. И, конечно же, стоит вопрос, а как они вообще смогли издать такой альбом, продавать его расширенно по магазинам, когда такое слово на обложке. Очень, ну, ответ очень интересный, как оказывается. Они его издавали, Брэнсон сказал, неважно, отличный титул, разберемся там, как будет проблема, так и разберемся. Естественно, кто-то подал на суд, на них в суд, что так нельзя, там цензура, все дела. И они должны были как-то доказать, что это не грубо, это не матерные слова, это на самом деле что-то другое. Я не понимаю до сих пор, читал про эту историю, я не понимаю до сих пор, как они это доказали, но он каким-то образом уговорил профессора из Оксфорда приходить как их главный, это был лингвист, прийти в суд как их главный, как это называется, defendant, нет, не defendant, а witness.
Свидетель. Свидетель. Defendant – это защитник.
Да, защитник был как раз the Sex Pistols, а defendant был, witness был этот профессор. И он доказал каким-то непонятным для большинства лингвистов образом, что bollocks имеет корень, связан с через длинную-длинную историю языка с priest, отец...
Священник.
С священниками, вот. Он каким-то непонятным образом доказал, что через корень слова это имеет какой-то связь со словом священником на английском. Священник. Ну, priest и bollocks очень-очень далёкие друг от друга. Уж очень. Но уважаемый очень лингвист как-то это доказал и сказал, что это просто значит, не обращайте внимания на религию, на священников. И это прокатилось.
Интересно.
Прокатилось в суде.
Ну, если он эксперт, то суд ему просто должен верить, ну, потому типа что в суде не эксперты.
Да,
целый профессор Оксфорд.
Да. Никакой
тебе там... Кстати, про Оксфорд. Да, про Оксфорд интересно. Вот есть у нас два известных учреждения. Это Оксфорд и Кембридж. И то, и другое очень красиво звучит. Русские не понимают, что это такое. А получается, что Оксфорд – это бычий брод. Окс – это же бык, а Форд – это брод. То есть, это мелкое место в реке, где можно пройти пешком.
Бычий брод, да.
Это от слова, да, от слова «брести». Да. А Кембридж – это, видимо, мост через реку Кем.
Да.
Да? Очень странно, когда такое узнаешь.
Да-да-да, действительно, когда узнаешь, откуда название какое-то известное, красиво звучащееся.
Да-да-да.
И когда-то, когда люди стали про них говорить в общем, что это типа вершина нашего образования и так далее, то они и придумали еще новое слово. Чтобы не сказать каждый раз Cambridge and Oxford Universities, они говорят Oxbridge. То есть бычий мост. Так что можно сейчас говорить про «я хочу поступать в Оксбридж», и это имеет в виду «я хочу либо Кембридж, либо Оксфорд».
Двигаемся дальше. Вот тут. «I like a good old-fashioned 50-50 mix». Ну, по содержанию это значит «любит старое, доброе, 50 на 50». Старый добрый микс. 50 на 50, то есть 50, то есть половина конопли, половина табака. Ну, на мой взгляд, глубоко прав старая школа. То есть иначе, если насыпать одну коноплю, то она, во-первых, плохо горит, во-вторых, там дерёт горло и всякое такое, все нормальные наркоманы 50 на 50 бодяжат. Он не одобряет всякого вот этого молодежной фигни, не одобряет, да. Вот, а как это звучит, вот «I like»? И в конце после запятой «ми».
Да. Ну, это...
Ну, то есть, если есть «ай», то «ми» как-то странно выглядит.
Это используется... То есть, это неформальная речь. Это из менее образованных слоя населения. Можно это добавлять в конце, чтобы просто делать упор на то, что это мой личный. Я бы, то есть, если перефразировать, это был бы «personally I prefer». Мы оставляем это
«лично я».
Лично я, да. А тут он «personally» он не пользуется, он просто добавляет «me» в конце. То есть «I like da-da-da, me». Да, странно, конечно, смотрится, но довольно обычно для... для всяких.
Так, идем дальше.
Ну, тут очень много интересного, но не настолько странно. Единственное в том, что я бы отметил, did you ever give it a spin? Вообще, выражение to give something a spin, это значит обычно связано с машинами и покататься. То есть, пробовать кататься на чужой машине. Посмотреть. Нравится, не нравится. Там, go for a spin – это значит поехать быстренько посмотреть ненадолго. Вот. Но можно и как-то в шутку использовать это для других вещей. Вот, например, если есть девушка легкого поведения, ты со своими друзьями в пабе можете пошутить на том, что это кто «who'll take her for a spin tonight». Или здесь он как раз про опыт с разными там наркотиками, чего он говорит, Dirty Dragon, да? Курить героин. Ну, спрашивает, ты когда-нибудь пробовал? Did you ever give it a spin? Но надо понять, что это необычное использование, это такой неформальный, показывает свой комфорт, что ли, с этими всякими понятиями.
Как у нас сказать, я даже не знаю. В данном аспекте у нас теперь употребляется слово «юзал». От слова «юз» – я заюзал, ты поюзал. Вот я бы так перевел, да.
Да, можно.
Но в данном случае, да, у меня получилось, что пробовал, потому что «юзал» не все поймут.
Или не одобряют.
Да. А вот паренька зовут Банни. Банни – это же зайка, да? Это, или это кролик или заяц?
Это во-первых? Кролик. Это важный кролик. Момент. Маленький кролик.
Кролик.
Да.
Ага.
Но у вас, где у нас кролики, у вас зайцы. Это такая культурная разница.
У нас не живут кролики, только эти, как их, ну, которых разводят в сельском хозяйстве, в клетках. Вот там кролики бывают. Их только едят. А заяц, он бегает, он природный.
Не, у нас кролики повсюду, к сожалению, там. И слишком много.
Вот Банни. Угу. Здорового мужика зовут Банни. Это смешно, да?
Да, да. Это такая шутка, что, не знаю, не на каждый раз смешно, но...
Слово «банни» лично мне знакомо в первую очередь из журнала Playboy, где там девчонки с ушами.
Да. Тем более.
И когда я приехал, в город Лас-Вегас, мы пошли с Олегом Зотовым, пошли в казино. Не успели мы сесть в одноруких бандитов, начать просаживать свои $3, вот, как к нам подошла, значит, эта Банни с подносом, с алкоголем. Тетка, ей лет 40, наверное, если не больше.
Банни, прям.
Я аж отпрыгнул. У нас такими... На такую работу таких теток не возьмут никогда вообще. Хочется закричать, что ты делаешь? Ты же мать. Куда ты... Чем ты занимаешься? Вообще, ёлы-палы. То есть, настолько дико выглядит взрослая женщина. В годах ты там в каком-то этом наряде, вывалив сиськи с ушами. Непонятно. Вторая такая была, когда поехали в Лас-Вегас, а в Лас-Вегасе там это... улица, не помню, как называется, где там звезды в асфальте, звезда, имя, да, имя актера там туда-сюда, и там перед кинотеатром, где Оскаров вручают, там бегают переодетые люди. Один, значит, Бэтмен, другой Супермен, третий Чаки. Чаки это, помнишь, такой был Child's Play? Фильм про ожившую куклу, как там маньяк.
Да, я его никогда не смотрел, но да, слышал.
Очень смешной. Злая кукла Чаки с ножом с таким «Don't fuck with Chuck». Очень смешной. Дурацкий такой смешной. И тут же, значит, тетка изображает Натали Портман из фильма «Черный лебедь». Она там балерина, и тут тетке лет 50 уже, мама родная, там в этой в балетной пачке, это платье у нас называется, пачка, боже, я убежал, я не смог.
Так они это, с шапкой перед собой собирают деньги или что они делают?
Ну, типа, сфоткаешься, дай $1, хорошо, наверное, нормально зарабатывают, я думаю, там проходимость очень большая. Знаешь, анекдот такой, как крокодил по речке плывет, видит, на берегу обезьяна сидит, у нее кожура от банана, и она ее в воду опустит, вынет. Крокодил подплыл, смотрел. Мартышка, что ты делаешь? Она говорит, дай рубль, скажу. Он ей рубль дал. А она ему говорит, ну вот, кожуру от банана в воду опускаю, вынимаю. Крокодил говорит, ты что, дура, что ли? Она говорит, ну, дура не дура, а 100 рублей в день имею.
Класс.
Вот так и они. Да?
Ага.
Двигаемся дальше.
Ну, ты, я знаю, занимаешься с этими физическими упражнениями.
Да.
Опять же, весь этот язык, я не знаю. А тут...
Банни очень здоровый. То есть, вот напиво, это очень здоровый.
И это становится ясно по его описанию. Да? What are you benching these days? Benching – это bench press, то есть это когда лежишь на спине и…
Скамейка.
Да.
Скамейка для жима лежа, так у нас называется.
Ой,
это основное упражнение.
Неудобно.
Да. Это жим лежа, то есть ты жмешь. Вот. Хотя по-русски жмешь — это вот взял и сжимаешь, это, по идее. Но тут вот тоже почему-то называется жим, не знаю. Причем, если ты лежишь на спине, то это ты жмешь, а если ты встанешь на руки, то это ты отжимаешься. Когда вот так. Вот. Это самое, короче, такое упражнение, самое любимое у всех, чтобы сиськи росли, чтобы ты такой здоровый был. Вот. Поэтому все на него налегают. И это в занятиях бодибилдингом – это главная вещь, о чем тебя сразу спрашивают. Да. Сколько ты жмешь? Это самое главное. И если меньше 100 килограмм, то считай, что ты не занимаешься. А тут дальше написано, что… 3 wheels aside, то есть это по 3 блина с каждого бока, причем это блины по 20 килограмм, то есть это по 60 килограмм.
120. Нормально.
60, 60, 120. Палка это называется гриф, то есть это, скорее всего, олимпийский гриф тяжелый, он весит 20 килограмм, то есть он лежа жмет 140, то есть он здоровый и физически очень-очень крепкий, очень. Вот.
Понятно. Ну, what are you benching these days, Dmitry Yurich?
Я? Мало. У меня на штанге висит 40 килограмм, я только для поддержания здоровья уже так сильно не могу.
Не, я никогда этого не увлекся. Но
есть. Оно полезное. Заменяет, то есть оно гораздо быстрее срабатывает. То есть если ты вот час пробегаешь, как я каждое утро бегаю в полях с палками, ну как на лыжах, только без лыж.
Без лыж.
Да. 2 года я старательно
бегаю. Ну а зимой ты на лыжах?
Нет, зимой лучше всего. Зимой, вот когда холодно, если температура ниже, минус 10 и еще ниже, это самое хорошее вообще. Дышится так хорошо, словами не передать. Но ты вот час пробегаешь, а энергозатраты – это примерно один бутерброд с колбасой.
Да-да-да, это так мало, это так обидно.
Да, то есть это… Да, это полезно для сердца, полезно для легких, но ты ничего не потратишь вообще. То есть ты от этого не похудеешь, там ничего подобного. А вот если ты железки поднимаешь, там совершенно другой расклад. То есть движений минимум, а воздействие на организм максимум. Это полезно. Поэтому у меня есть одна стойка для приседаний, где ты на плечи кладешь и приседаешь. Это самое полезное. И стойка для того, чтобы вот жим лежа. Рекомендую. Очень полезно. Вот.
Ну, как-нибудь.
Если совсем в дебри углубиться, то люди, организм, он все время запасает жир.
Да, мой очень активно этим занимается.
Да, он все время думает, что если что-то едим мы много, не столько, сколько надо, а всегда едим больше.
Да.
А организм все это запасает на всякий случай. Вдруг война. Будем голодать? Нет, такого быть не должно. А для того, чтобы от этого жира избавиться, для этого надо накачивать мышцы. Когда ты накачиваешь мышцы, то организм не жир запасает, а обеспечивает мышцы. И как только ты начинаешь поднимать тяжести и при этом есть мало, но 5 раз в день. То есть нельзя есть 3 раза, надо есть 5 раз в день, чтобы все время еда поступала. Тогда организм понимает, что голод ему не грозит, что еда поступает все время, и начинает наращивать мышцы. И тогда мышцы сжирают все, что ты ешь, и сало, жир уходит, уходит, уходит. Поэтому это единственный способ избавиться от жира – это поднимать железки. Никаких других наука не придумала. Вот, извини, отвлекся. Да.
Полезно всем. Далее он спрашивает другого: what could be, what could you lift?
What about you, Brown?
Да. What about me? What could I lift? И обожаю этот ответ. Rater Brown. You couldn't lift a wheel of cheese, you cunt. Это просто настолько вкусно. Не знаю, как у вас называется Wheel of Cheese, но это смешно по многим разным причинам. Первая идея – просто взять вот этот огромный круглый кусок сыра и его поднимать по каким-то непонятным причинам. Во-первых, смешно. Во-вторых, Wheel of Cheese сам по себе смешной, потому что, ну, когда покупаешь сыра, даже если много, то это максимум там четверть купишь. Вот. И потом сопоставить Wheel of Cheese совместно с нашим самым шокирующим словом «you can't», это имеет просто отличный эффект.
Почему?
Ну, просто cheese и can't – это, ну, рядом не поставишь, понимаешь? Это настолько «you can lift».
Разное, да.
Да.
Но он тут ловко, что это three wheels aside, то есть про блины, что они колеса называются, и у этого wheel of cheese.
Да, да.
У нас это называется круг.
Круг сыра, да?
То есть вот это колесо называется круг, да. Ну, то же самое. Ну, а тут я не победил. То есть 6 блинов по 20. По-нашему они называются блины. Да. Pancakes, да. Ну, просто потому что круглые и плоские. Вот. Но я тут про блины заменил. Он спрашивает, сколько сейчас жмешь? 6 блинов по 20. А ты, Браун, чё я? Сколько я жму? А он ему отвечает: ты пиздюк, мокрый носок не выжмешь.
Смешно.
Да, ну тут да, не про колесо получилось, а вот так.
Ага.
Но тоже смешно.
Да, да,
да, по-русски смешно получилось.
Не, я сторонник того, что если есть отличная непереводимая шутка в этом смысле, связанная с игрой слов, то лучше, чем попытаться что-то делать и получиться понятно, но не смешно, лучше заменить на что-то смешное. Ну, если это не меняет там суть истории.
Смысл и так далее. Общего, да. Так-так, двигаемся дальше.
Итак, мы говорили уже про Мартин Гей, но есть еще один такой. Они не совсем похожи, просто такой, я имею в виду, под категории. Есть музыкант Барри Уайт. Может, он еще жив, не знаю. Огромный, толстый, черный мужичок с таким голосом, что когда один раз услышал, ты никогда не забудешь. И очень низкий, очень подача такая эффектная. И он известен как певец таких любовных песен для работягов, что ли. Соответственно, он описывает ситуацию, романтика, скажем так. Идея простой романтики – это включить Барри Уайт, зажечь несколько свечей, налить бокал вина и обслуживать жену пальцем. Вот. Как это по-английски звучит, то он говорит там «What happened to a little smoke and a poke and a glass of wine?» То есть опять же рифмуется, да? Smoke – курить, понятно. Poke – это потрахаться. Хотя менее грубо, это такой, не знаю, как менее грубо. Это шутливо такое, смешное.
Да, да, да. Опять-таки, для многих русских открытий от слова poke происходит покер, карточная игра.
Но не связано здесь.
Poke – это значит… Да, да, poke – это значит тыкать, а покер – это по-русски кочерга. То есть, это чем дрова в печке помешивают. Вот. Я это перевел следующим образом. Он вначале говорит: if you wanna be naughty, хочешь пошалить,
правильно.
Шалят маленькие дети обычно шалят. Хочешь пошалить, дунь и присунь. То есть little smoke and a poke. То есть это дунь, это у нас давай дунем, это обычно покурим марихуаны. Присунуть – это, ну, трахаться – это погрубее, а присунуть – это не все даже понимают, что это такое. Вот. Это по-доброму.
Да. Ну, идеально. Это ровно то, что есть. Круто.
And a glass of wine – стакан вина. Ну, тут я винишко бахни. Бахнуть – это как взрыв. Бах! А бахнуть – это вот, значит, жахнуть еще говорят. Вот. Включи Барри Уайта, подожги свечки в ванной, в жену свою палец засунь.
Да.
Ну, тут, чтобы зарифмовать, да. Присунь, засунь, ага. Да.
Ну, классно.
Вот.
Классно получилось. Да. Даже я в свое время когда-то слышал про Барри Уайт в юные годы. Ага. И, конечно же, включил, подумал, что это такое, что за феномен. Ну, типа, женщины любят такой, такая музыка. Послушай как-нибудь.
Надо попробовать, да. Имя знаю, а песен не слушал.
Ну вот и далее этот Аслан, наш товарищ, спрашивает, кто это такой, да-да-да, и отвечает «Big Black Geezer». Geezer – такое, ну, как блок, как мужчина.
Ага. Странное слово. В группе Black Sabbath одного талантливого исполнителя звали Geezer Butler. То есть, это не имя, а он всех гизерами называл все время, ага. Обращаясь к людям. Гизер, и его поэтому так звали. Мне сразу напомнило Че Гевару.
Ага.
Он из Аргентины был, Че Гевара. Че – это по-нашему примерно «слышь».
Ага.
То есть, обращаясь к человеку, Че. Слышь, поэтому его звали «слышь Гевара». Смешно.
А я думал, Че. Но это понятно, что Че Гевара, че хочешь. Вот. Ну, далее они дурачат друг с другом. И здесь очень интересная фраза. То есть, один не понял описание сцены, второй говорит, что-то я запутался, это я в ванне, или она, или кто там.
С Барри Уайтом.
Да-да-да.
А Барри Уайт засунул палец в мою жену.
Am I in the bath with Barry White's finger in my missus? Вот его. А здесь интересный ответ. Ему отвечает, be quiet, Brown, понятно. You were lost long before Barry White walked in. То есть, это хороший ответ на I'm lost, я что-то не понимаю. Ты унижаешь человека тем, что you were lost long before чего-то. Но здесь у меня сразу ассоциация с такой источник много нашей комедии, британской комедии 20 века. Это такой, такая радиопрограмма была в 50-х годах, назывался The Goon Show. И там очень многие наши самые известные тех времен комики – познакомились, встретились там, работали вместе. Там человек 8, по-моему, или 10 были в команде. И создали они столько всего просто абсурдного, отличного, смешного. До сих пор смешно. Вот. И я помню один из реплик оттуда. Это два человека. Один из них является там милиционером. И он с досады говорит, какая-то ситуация была, и издевались над ними. Он с досады говорит, he's made a fool of the police. То есть, он сделал из нас, из полиции, дураков. А там его собеседник отвечает, I disagree, we were fools long before he came along. Вот. Обожаю. То есть, не согласен. Мы же давным-давно это, дураками до того, как он появился.
Были дураками задолго до того, вот. Как он пришел.
Вот. Так что, да, если вдруг будет возможность посмотреть, послушать, мало чего смотреть, но послушать можно The Goon Show, это просто это золото. Оттуда и шли Монти Пайтон, то есть они, это разные люди, но про они просто они дали вдохновение.
Предшественники.
Да.
Я не смотрел, ну, то есть, я все такие вещи давно знаю. У меня когда-то в конце 70-х годов мне будущая жена подарила книжку, называется «Лингвостроноведческий словарь».
Лингвостроноведческий,
Да, то есть, ну, там это как толковый словарь, но по неким, так сказать, понятиям. Вот где-то там в основном, ну, он про Британию, но в основном, естественно, про Лондон. Например, я не помню уже точно место, в котором стоит... Cenotaph Ценотаф, как правильно называется там. У нас это греческое слово, у нас это называется кенотаф. Ну, вот типа вот он вот здесь стоит, что это по-гречески там захоронение, в котором на самом деле никого нет. То есть там ни скелета, ни трупа, никого нет, а вот в память о каком-то там историческом деятеле поставлен. И различные культурные вещи всякие там перечислены, что вот такая-то телепрограмма, такая-то, это вот про это вот про это. Ну, тогда можно было только почитать, потому что посмотреть это было нельзя нигде и никак вообще. Телевизор наш такого не показывал никогда. Вот. В книжке не переводили, то есть, ну, невозможно не почитать. Продавали только британскую газету Morning Star.
Да, это что?
Газета коммунистической.
Продавалась?
Да, коммунистической.
В России тогда?
Да, да, да.
Офигеть.
Да, да. Ну, она странная, во-первых.
Нам все.
Да, нам все время казалось, что вот у нас все неправильно, а в капитализме все правильно. И они какие-то глупости пишут. Это, во-первых. Во-вторых, там такой специфический газетный язык. Ну, то есть там тоже жаргон какой-то постоянно. Ничего понять было нельзя, но я все время тренировался, пытался читать. Но больше всего меня удивляло, там были объявления на последней странице, всякие объявления. И там все время, ну где, в каких этих театрах там что идет. И там все время было объявление про то, что постоянно идет рок-опера Jesus Christ Superstar. Это любимое произведение моего детства. Но поскольку она вышла в 71-м или в 70-м году, я уже не помню. Роль Иисуса Христа исполнил Иэн Гиллан, солист из группы Deep Purple, про которого ты узнал у нас.
Слушай, я не знал.
Вот. Ну и она там просто десятилетиями все время идет, и люди, значит, ходят, и людям нравится. Был сильно удивлен такой популярности данного произведения. Хорошая. Я ее даже когда-то всю наизусть знал. Настолько
да, это хорошо. Один из этих от Эндрю Ллойд Уэбба. Там еще и Фантом, и Кац, и что еще у него. Ну, он вообще, да, он такое написал в свое время и до сих пор играет везде.
Да, остальные все эти и «Призрак оперы», и «Кошки» мне как-то меня не вставили, мне не нравится. Ну, отдельные вещи хорошие, но вот как целиком, как произведение не нравится. А это было интересно в Советском Союзе про религию. Ну, все верующие по умолчанию, они с придурью, не совсем дурак, но дурачок.
Придурью.
То есть, да, нормальный человек в Бога верить не может, просто потому, что он нормальный, ему это не надо. Это пережитки там какие-то вообще мрачные средневековье, вот люди тупые были, им надо было верить в Бога, а нам теперь не надо верить в Бога, у нас есть наука, у нас все нормально. С одной стороны, это тебя никак не парит вообще, потому что тот, кто хочет верить, он верит. Ну, просто их по телевизору не показывают, и интереса к ним никакого нет. Вот. Но на фоне этого, например, я никогда даже не видел Библию. Вообще никогда не видел. Вот как книгу никогда не видел. У нас их не было, их нигде не видел. Ну, может, в церквях продавали. Ну, да, но я в церковь никогда не ходил, и Библии у меня не было. И мне было страшно интересно, про что же там поют-то в этой самой рок-опере. Перевести нормально я тогда не мог, но некоторые эти самые там названия арий, слова какие-то употребляют. Ну, кто такой Иисус Христос, я, понятно, знаю, что с ним было, я тоже в общих чертах знаю. Вот. И у меня было две таких записных... Ну, одна сначала записная книжечка такая маленькая. Я когда в армию ушел, мне жена в армию привезла книжечку с текстами. Тексты тоже было не достать. Там от руки переписанные тексты с ошибками, естественно.
Не вот. Сохранились?
Я... Сохранилось, дома лежит.
Ты скорее недавно... пришли фотку, я с таким интересом посмотрю.
Обязательно. Вот. Ну и про что поют, перевести толком не могу, только там некоторые эти слова и обороты понятные. А Библии нет, посмотреть некуда. То есть, ни Евангелия, ни Библии, ничего нет. Тогда я пошел в библиотеку, в Советской армии была библиотека везде, нашел раздел... Вдумайся, атеистической литературы. Это было везде абсолютно. И там были две книжки француза. Был такой француз, какой-то бывший католик в 19 веке, который из католицизма убежал и начал разоблачать католическую церковь. Звали его Лео Таксиль. И у него две книжки: «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие». Обе угарные вообще, то есть, ну, там сатир, сатира такая, они адски смешные, просто хорошо переведено, смешно, вот. В общем-то, все познания о жизни Иисуса Христа у меня в первую очередь из атеистической литературы, что само по себе страшно интересно, вот. Ну, я все разобрал, да, с помощью атеистической литературы, там последовательно разобрано, как там последние дни жизни Иисуса Христа, вот, вот это, вот это, вот это. Я не верующий, но мне страшно интересно все время. То есть, на мой взгляд, если ты Библию не читал и в этом не разбираешься, то две трети европейской культуры просто проедет мимо, потому что картины, книги, кино, там христианство, оно везде, повсюду, поэтому... Да, надо знать, очень полезно.
Да, это я, вот, к своему огромному удивлению, начал читать Библию совсем недавно. Помнится, как в школе у нас были уроки там религии, мы смотрели в основном, конечно, Библию, но и немножко другие религии тоже. И, конечно, в школе это нафиг не нужно было. Язык непонятный, и в общем, что там Ноэ делал, или как он по-русски. А я недавно понял, что настолько Библия влияет, ну, как ты говоришь, на культуру, это понятно, но тоже на язык.
Конечно.
Только Шекспир может сравниваться с Библией, с переводом Библии на английском языке, как источник выражений, слов, неологизмы и так далее. Поэтому я решил, нет, если все-таки хочу хорошо писать, то мне надо почитать Библию, понять, что там чего.
Обязательно, да, обязательно надо. Есть хорошая атеистическая шутка. Забыл, как начать.
Ну, есть, есть.
Ты верующий? Слава богу, нет.
Да-да-да.
То есть, даже в языке атеистов ты от этого никуда не денешь. Ну, слава богу, обошлось. Слава богу, получилось. То есть, это непроизвольно. Вроде ты не верующий, а говорить будешь все время. Меня родили когда-то давно на Украине. Я маленький, до 8 лет меня там родили, в городе Кировограде. До 8 лет я на Украине жил. А потом 8 лет, когда во втором классе учился, меня в Ленинград привезли. И меня очень сильно удивило, что все в Питере, все дети, это второй класс, они все время слово «Господи» у них вот в каждом предложении просто: «Господи, ну что это такое? Господи, ну почему ты опоздал? Там, Господи тут, Господи там». Вот все время употребляют. Какое-то оно вот вообще речь и культуру пронизывает просто насквозь. Надо знать, да.
Да-да-да. Я сам тоже... в общем-то, неверующий, и замечаю почти всегда, когда говорю что-то типа, ну, слава богу, да. А я не знаю, как иначе по-русски это сказать.
Да. Я не знаю.
Славу КПФ, КПР,
КПСС.
Не знаю, как иначе.
Давай двигаться дальше.
Слушай, пока ты разговаривал, у меня были столько... О, надо об этом сказать, и то, и все. Все не связано с кином, с нашим, но много о чем. Ладно, быстренько. Одно вспоминание детства. У нас были уроки религии в школе, и у меня один из лучших друзей такой... Железный хулиган. Просто он сейчас успешный там, это, профессионал, карьера, все дела есть, но в школе такой хулиган. И он очень-очень не любил сидеть, читать там Библию на уроках и так далее. И не маленький мальчик, скажем так, он такой большой был. И он сидел в какой-то момент, это не длился очень долго, но классов подряд, где-то 3-4, наверное, точно длился, он сидел на задней парте, И когда ему стало скучно, то есть в течение первых 5 минут урока, он открыл Библию на ту страницу, которую она сказала, что надо открыть, и начал оторвать эти тоненькие-тоненькие бумажки и их съесть.
Зачем?
Показать ненависть к этому всему.
Молодец.
Это просто... И ты слышал, как он... Это было просто... Да. Никогда не забыл. Это был настолько отличный троллинг просто.
В прошлый раз мы с тобой вспоминали про Тома Сойера, Марка Твена и Тома Сойера. Том Сойер, это что же? Он, кстати, это вот когда дерево пилой пилишь, из него сыплются опилки. И если я правильно понимаю, Том – это по-русски Фома, а Сойер – это опилки.
Ну,
то
да,
есть он
да.
Том, Фома, Фома Опилкин. По-русски страшно. Фома Опилкин. Страшно смешно звучит.
Ну, скорее не Опилкин, а тот, который пилит.
Пилилкин.
Пилилкин. Фома Пилилкин.
Ну, Опилкин смешнее.
Да.
Там есть отличная сцена. Вон, ты знаешь, это у нас... Я как-то принялся покупать английские книжки на DVD, точнее, на CD, и купил «Крестного отца» Godfather. Очень хорошая книга, мне страшно нравится. На 5 дисках. Принялся слушать. Был сильно удивлен. Я в машине слушаю, а там прям вот это кусками, не главами, но огромными кусками текста не хватает. Думаю, что такое? Посмотрел на коробочку, а там abridged
version. 5 дисков.
Фигня какая-то. Да. Оказалось, что нормальная версия на 15 дисках. Тоже очень хорошая. У меня есть. Я регулярно слушаю. Там. Да, причем вот которые на 5 дисках там очень медленно читают, и все понятно, а где 15, там очень быстро читают, но это полезнее для головы, когда быстро читают, быстрее прекращаешь там это, а вот это слово что значит, и дальше ты уже не слушаешь, что говорят, а это нет, там быстро, и поэтому так, полезнее для головы. И эти там же про итальянских бандитов, они все недавно из Италии, поэтому они все говорят с диким акцентом, да, совершенно с диким вообще. Ну, у них же, у итальянцев, как у нас, буква «р», она такая, не «р», а «р», рычат, очень смешно, очень хорошая книжка. Ну и abridged version, фигня какая-то. А потом тут же вспомнил, что когда я в школе первый раз читал Тома Сойера, то он тоже весь обрезанный для детей. Там просто аж сюжетных линий не хватает. А потом я в библиотеке уже взял не то собрание сочинений, где там, ну, серьезный текст. Там, естественно, ничего не удалено. И там совершенно замечательные сцены. Например, как Том Сойер ходил в воскресную школу. То есть, где детей к христианству принудительно приучают по воскресеньям. И у них там клещ бегал по парте. Клещ – это тик, вроде называется, насекомое маленькое, которое тебя кусает. А они с друганом парта напополам. И они его, значит, играют у него, там спичкой колют, там, чтобы он не убежал к нему наполовину, чтобы не убежал сюда, чуть не подрались, там адски смешно. В общем, никакого дела им до христианства нет, все это им не надо вообще. Детей этому учить очень странно.
Да.
Вот.
И тяжело, и странно, да.
Да. Двигаемся дальше. Рэй зачитал им короткую лекцию о либерализме. Захлебывайтесь в своем либеральном белом чувстве вины. Извините, а я в чем виноват? А в том, что ты пиздюк, Браун. В том, что ты пиздюк. Ну, в общем, я не твой психолог.
Да.
А вот почему психиатра зовут Шринк? Что это значит?
Само слово. Это сокращенно от слова head shrinker. Когда белый человек поехал на Южную Америку в джунглях и так далее, то они обнаружили, конечно же, местные индийцы или индейцы.
Индейцы.
Да. У которых были всякие разные там традиции. Один из них был убитого врага оторвать
Охотники за головами, вот, так у нас называется.
И его, ну, не то, что мумии делают, но эквивалент, чтобы он не испортился.
Это... Сушили.
Да-да-да, в процессе сушения он, соответственно, становится меньше по размеру. Поэтому они head shrinkers. А далее есть...
Не думал, что отсюда.
Далее это перешел на как кличка, что ли, для психотерапевтов, потому что они делают из твоей большой проблемной голову...
Маленькую, да?
Маленькую беспроблемную голову. Периодически. Вот. Поэтому стал shrink.
У нас для этого... То есть, это они сначала отрезали голову, потом вытаскивали оттуда череп, угу. Их сушили, я картинки видел, их сушили, и головы маленькие, да, становились. Да, да, да. Это на Яве в основном было.
А, Джара. Да, там, не Южная Америка.
Да, там и на Суматре. Не, ну, было-то, наверное, везде, я так думаю, что люди одинаковые. Кельты, говорят, под кроватью хранили отрезанные головы. Непонятно, там же вонища должна быть жуткая, совершенно непонятно. Но тоже, наверное, как-нибудь сушили.
Круто.
Когда люди сидят в тюрьме, то на них или там война, без разницы, бедствия какие-то массовые. Поскольку у нас вся история сплошные бедствия, весь 20 век одна война, то когда ты в окопах сидишь, то на тебе заводятся насекомые, вши, в первую очередь. Вши, вошь – это как она? Лайсь, да?
Лайсь –
это множественное. Да. Вот. Избавиться руками от них нельзя категорически. То есть, они живут в одежде, вот швы в одежде, и они в швах живут. Причем они разные бывают. Бывают вши, которые живут на башке. Ну, то есть, ты понимаешь, сколько должно быть вшей, чтобы я в этом разбирался. Есть, которые живут на башке, они только на башке живут. Есть, которые живут в промежности, в паху, возле половых органов. То есть, лобковые вши.
Мы их называем crabs, как ни странно.
Да.
То есть, лайс – это на голову и в теле,
а
там это crabs.
Для них есть специальное обозначение. Это крабс, как ты понимаешь. Вот. Эти живут на лобке и в бровях, потому что тут волосы похожие, они какие-то волосы не такие. А есть плотяные вши, которые живут вот в швах, в одежде они заселяются. И для того, чтобы их вывести, ну, первое, надо все время стричься на лысо, чтобы им не за что было зацепиться. Раз. Одежду надо в баню ходить мыться, а одежду надо прожаривать. Для этого есть специальные военные машины, например, грузовик. И у него сзади установка для прожарки. Когда форму военную туда вешают на вешалках, массово там поднимается температура, и все эти сволочи сгорают. Они сами, яйца, они там дохнут, и тебе из прожарки эту одежду отдают. Поэтому на военной форме, на советской, всегда железные пуговицы там не должно быть. Пластмассовых, иначе пластмассовые сгорят, расплавятся. Да, должны быть железные пуговицы. Это типа предусмотрено. И в тюрьме такая же, да, и в тюрьме такая же фигня есть, когда вот вши заводятся, одежду надо сдавать в прожарку. Лучшие моменты – это когда в прожарку сдают... Ну, милиционеры тоже идиоты бывают, как ты понимаешь, как и все люди. Человек... Да. Они были идиотами задолго до того, как ты пришел. Сдают, например, кожаную куртку. Кожаную куртку в прожар. Он, ну, милиционер знает, что ее нельзя туда вешать, но повесит чисто для прикола. И куртка там 52-го размера, ее вынимаешь, она как на Буратино вообще такая микроскопическая. Но лучшее – это меховая шапка. Если туда засунуть меховую шапку, ну, шапка вот такая, то она оттуда вылезает вот такая.
Это что?
Ну, кожа сжимается, и от этого плотность волос становится такая, что туда иголку не воткнуть, они плотные.
Ну, и шапка у тебя в ладони лежит.
И если это отдать заключенному, то это страшно смешно. Страшно смешно.
Вот твоя шапка, и все угорают. Очень весело со вшами.
Понятно. Не знал, не знал.
Это, к слову, shrink. Я не знал, что от этого, от head shrink. Угу. Я его знаю только из этого, из «Сопрано». Энтони Сопрано, итальяно-американский уголовник, он все время ходит к психотерапевту, называя ее shrink. Вот он с ней беседует все 86 серий. Вот. Очень полезно, угу. Очень интересно слушать. Так-так. А вот что такое vibes? Вот.
Vibes.
I'm just trying to radiate some positive vibes, да. Man to man.
Ну, vibes – это сокращенно от vibrations, вибрации, то есть да. Энергия. Энергия, которая есть в комнате, среди людьми и так далее. Ты можешь, человек может зайти в комнату, ты познакомишься, потом поворачиваешься к своему другу и говоришь: I'm getting bad vibes from this guy. Uh-huh, то есть uh-huh. Я получаю плохую энергию, плохой сигнал, что ли, от него.
Uh-huh,
uh-huh. Let's get out of here. То есть пошли.
Я никогда понять не мог. Ты знаешь, я когда-то ходил в йоге, а у советских йогов вся литература была переводная с английского. Там постоянно эти vibrations. А vibrations у меня единственная ассоциация – это песня группы Beach Boys.
Good vibrations.
Да. Очень, очень хорошая песня, mm-hmm. Я ее вот с таких лет слушал. И какие вибрации, что у тебя вибрирует, что я это чувствую, как это. Вот энергия гораздо понятнее, mm-hmm. Да.
Да-да-да, good vibes. Это про энергию, это про ощущения. Bad vibes and good vibes, можно и то, и другое.
А еще недавно до меня дошло. У группы Led Zeppelin есть такая песня... Good times, bad times. Я всегда думал, что это хорошие времена и плохие времена. А это, оказывается, тоже библейская цитата.
Да?
И в горе, и в радости.
Интересно.
Невозможно. Невозможно такое знать. Вот невозможно. Ага. Местами, потому что вот есть, например, американская ракета, ну, на самолеты подвешивают ракеты, называется Hellfire. Hellfire, ну, по-русски это, естественно, адский огонь. А оказывается, что по-русски-то это гиена огненная, то есть это библейский термин, и Господь тебя ввергнет в гиену огненную. Ну, гиена огненная она, ну, библейские вот эти древние слова, они звучат по-нашему вовсе не как адский огонь, очень странно. Надо постоянно образовываться, все время всякое читать.
Там постоянно что-то есть, да, это не так просто они. Hellfire.
Так-так.
Queen in this here kingdom of shit. Кстати, здесь тоже, как-то мы начали, ты отметил, почему там он добавляет me в конце, то и здесь Рэй про Лору говорит, да, он говорит, back to you, Laura, queen in this here kingdom of shit. Казалось бы, что here – это совершенно лишнее. In this. This – это сам по себе говорит о данном. Королевство говна. Но добавляя here, это так же, как и me в том выражении, это усиливает, естественно, эффект, но и звучит немного более фамильярно, что ли, более... Да, фамильярно. Мы могли бы с тобой обсуждать наши дискуссии, наши программы про джентльменов, сказать, this here program we've got, it's a killer! The viewers love it. Вот. То есть это, да, не обязательно here добавлять, но дает фамильярность такой.
A single rose in a cauldron of thorns. Это он зарифмовал так удачно, потому что вообще непонятно. При чем тут cauldron?
Вот я рифму особо, конечно, не вижу. Если только Laura Cauldron как-то не очень. Вообще, cauldron – это и есть чан, да, большой железный для приготовки.
Котел, да, котел, чан.
И, может быть, это, ну, это поэтично, понятное дело, но просто поскольку место такое грязное и противное, и люди в нем такие ядовитые, то cauldron of thorns. Не то, что это выражение обычное, далеко нет.
Я тут не это. Во-первых, по-русски этот чан, вообще непонятно, что роза делает в чане, понять невозможно. Ну, это я про свое личное восприятие. Непонятно. Почему шипы лежат в каком-то котле, тоже непонятно. Поэтому я забацал. Одинокая роза в мешке шипов. Мешок, мне кажется, понятнее.
Ну, да, я не вижу логической причины, почему он должен обязательно быть cauldron, кроме так, как это ощущение...
Гай Ричи нам не объяснил.
Да-да-да. Ощущение грязное и неприятное, наверное. Incoming – это вообще военный термин, когда ты слышишь или видишь, что на тебя стреляют, и что вот держитесь, сейчас будет пиздец.
Ага. Нас атакуют, так скажем.
А нет никакой там проще?
Обычно самый простой – это когда авиация тебя атакует, то кричат «воздух». Воздух – это значит, надо падать, закрывать голову руками, прятаться там.
Оно. То есть incoming здесь будет воздух. Круто. Это мне в словарь добавляет. Но он здесь использует это немножко странно, потому что, конечно, никто их не стреляет на них. Это он просто говорит, что да, я занимаюсь вопросом, то есть упакую ее вещи, ее визу. Вообще обычно было бы on it, то есть I'm on it, я этим занимаюсь.
Что... Занят, да, делаю.
Вот. Ну, может, он просто показывает свои какое-то военное прошлое. Ты это можешь сказать, кстати, если вы, например, в офис сидите и кидаешь что-то кому-то, просит ручку «incoming» и кидаешь. Так. «Shithole». Очень люблю это слово. Он не то что необычный, он просто очень... красочный, что ли, описывает ситуацию хорошо. Shithole – это противное место. Я всегда это понял как туалет на улице. То есть, там есть яма, и ты там работаешь.
Я тоже так думал, да. Что это деревянный туалет, там доски, в досках прорублена или пропилена дырка, я все время думал, что вот это вот shithole. То есть это не жопа.
Вот не мне только сейчас пришло в голову, что это может и быть жопа. Но это в первый раз за 41 лет. Так что я не думаю. Нет, я думаю, что это...
Работай над собой.
Да-да-да. Что, знаешь язык, что ли? Ничего не знаешь.
Я, кстати, нашел словарь сленга, про который я с тобой когда-то давно говорил. Народ просил показать, что за словарь. Ну, сейчас под рукой нет, но на следующий ролик обязательно притащу. У меня есть пара толковых словарей, да, про это дело. Можем пообсуждать.
Можем узнать, откуда считал.
Да-да-да.
Хорошо. Нет, я думаю, что мы правильно и так поняли. Вот. А как это... Кстати, по-русски.
Ну, я решил, что раз это девочка говорит, ну, девочка все-таки она не такая грубая, как мужики, она говорит этому Банни, все нормально, Банни, у меня нет вещей. И все равно здесь мерзкая дыра. Ну, то есть, по-русски дыра сама по себе – это вот уже мерзкое место, где нечего делать, там пусто, грустно, ничего хорошего там нет, дыра. А мерзкая дыра – это усиление. То есть, говна я ей вставлять не стал, обосранная дыра или еще что-то – нет. Вот девочка, она как девочка хорошо сказала.
А ты можешь мне это объяснить? Ну, ты объяснил, что девочка, но для меня как раз это и есть его эффект, как он это написал. Более эффектно, что это как раз девушка говорит. То есть, если бы более стандартно было бы... Ой, не знаю, this, in this god-awful place, in this hellhole, in this dump, in this dump было бы очень обычно. Но как раз заставляя ей, которой дочка аристократа, сказать shithole, это как раз... имеет его желаемый эффект, по-моему.
Ага. Ну, тут, значит, тут я протупил, да. Ну, у меня получилась вот мерзкая дыра.
Ну, это недалеко, недалеко от, но да. Я думаю, что он специально это...
Можно было погрубее, да?
Да. Даю лицензию, можно. Слушай, вопрос тебе. Не по тему. Хотя по тему, но не совсем. Мы сейчас переводим сценарию. Про СССР. написан англичанином, по-моему, про Троцкого. Mm-hmm. Про Троцкого. Mm-hmm. Там есть Сталин в какой-то момент. И Сталин все, как мы его привыкли видеть, он там мало слов, но и контролирует собой, себя. А в какой-то момент он говорит: «Who the fuck do you think I am? Who the fuck do they think I am? And why the fuck, типа, should I deal with this?» Ну, что-то такое. То есть, mm-hmm. его на английском написали как реально ругающийся. Это никакие эвфемизмы, никакой там этот, он реально включил. А я сомневаюсь, что есть документированные случаи, когда... Потому что все цензура. Но mm-hmm. он же... Да, он же этот, гангстером был, террористом, считай. Он банки грабил, он всяким...
На всякий случай не был, нет.
Что?
Лично участия не принимал.
Не знаю. Не знаю, что я читал.
У вас про него только плохое пишут. У нас есть разное. Давай я тебе расскажу. То есть, во-первых, он коммунист. То есть, это исключительно порядочный человек по умолчанию. Раз. Угу. Который прилично себя ведет. Например, матерная брань в речи воспитанных людей категорически недопустима. Слово «жопа» говорить нельзя, «говно» всякое тоже нельзя категорически, а то, что он сугубо матерные слова употребляет, такого официально вообще не может быть, и такого не было, я тебе точно говорю. Есть какой-то узкий круг, где он общается, то есть я не специалист, сразу тебе говорю, я не специалист там в Сталине, сталинизме и прочее, но есть, например, воспоминания... Например, точно не говорю, могу знающих людей спросить, потом тебе расскажу. Например, воспоминания маршала Жукова, mm-hmm. который на войне руководил войной,
да-да.
Где, может быть, написано, что на совещании в Кремле mm-hmm. Сталин вот употребил, там выругался. Как? Нельзя писать mm-hmm. вообще. То есть цензура тогда была настолько серьезной, что это никогда не напишут, во-первых. А во-вторых, ну, выругался, так непонятно. Есть, я один единственный случай знаю, что когда он вроде Хрущеву говорил, что Ленин оставил нам страну, это когда немцы напали, и там поражение за поражением, он сказал, что Ленин оставил нам страну или передал страну, а мы все просрали. Ну, это грубое такое, но опять-таки это не официоз, а вот переданное вот так. Вот этот сказал, что тот сказал вот так. А официально, не знаю. Он сильно грамотный был, очень глубоко образованный, несмотря на то, что говорят. Очень грамотный, очень образованный. А использование матерных слов в речи, оно тебя принижает. Понимаешь? То есть, в вот этой советской культуре, если ты таких слов не употребляешь, то ты выше просто. Я вот матом не ругаюсь. И поэтому я лучше тебя, например. А ты вот матерными словами ругаешь. Ну, там не просто так, знаешь, как у американцев. Если ребенок выругался, то его тут же отправляют прополоскать рот с мылом. Ну, чтобы ты понял, что это, что после этой мерзости надо вообще рот промыть, чтобы больше ты такого не говорил. Ну, вот примерно так же было. Угу. Ну, это же это как? Это художественное кино.
Это художественное, но здесь большой момент, потому что я еще не дошел до конца, но если это повторится, то я понимаю, что это реально они в своем
соотечественнике. Русским это не понравится, я тебе
вот я скажу. И переводчик передал, как черт возьми, или что-то такое, и я сижу, и я думаю, я очень не люблю вот эту вольную цензуру, но, может быть, по культурным причинам он возможно, он, ну, никак... Это он Берию говорит. То есть, они вдвоем Берию говорит.
Может.
Я и думаю, может быть...
Ну, я повторюсь, что это художественное произведение, и автор считает, что его герои говорят вот так. Это не слова Сталина, это слова автора. Но для нас вообще все фильмы, которые про нас снимают в Америке, для нас все это адски смешно. Это вот натурально комедия, потому что глупость какая-то такая, люди так себя не ведут, они так не говорят, и вообще очень странное.
Ну, не может все быть так настолько неправильно. Наверняка что-то было... для вас хотя бы близко или интересно. Вот Чернобыль, например. сериал? Он чем-то хоть был правдив для вас?
Нет.
Или...
Там все вранье от начала до конца. Несмотря на то, что снято очень качественно. Именно вот снято как там оператор туда-сюда. Нагнетают очень качественно. Так на самом деле все было не так. Мы знаем, мы там были. Все было не так вообще. Все не так абсолютно от начала до конца. А они врут. Все время врут. Там даже, когда оно заканчивается, что Советский Союз сообщил, что я уже не помню, вот такое-то количество жертв. А на самом деле считается, кем считается, на основании чего считается, что погибло 50 тысяч человек. Ну и там все время эта злая коммунистическая партия опять хотела всех убить. Угу. Коммунистическая партия построила атомную электростанцию. Начнем отсюда. Много ли на Земле государств, в которых есть атомные бомбы? Хотелось бы задать вопрос. Для того, чтобы построить свою атомную бомбу, надо быть исключительно высоко развитой в технологическом плане страной, да-да, например, Великобританией. Когда у тебя есть ПТУ, где учат рабочих, когда у тебя есть техникумы, где учат мастеров, институты, где готовят ученых, и университеты, как пик, для того, чтобы они разрабатывали сложнейшие технологические вещи. Обрати внимание, атомные бомбы американцы в каком? В 1945 году взорвали, да? Угу. Этот, ну, сколько там, от 75 лет назад, да, угу, и до сих пор не все могут их построить,
да,
потому что нужен технологический цикл от добычи урана до его обогащения на ядерных станциях, изготовления оружейного плутония, сама бомба, как она взорвется, атомная бомба, водородная бомба, которая гораздо мощнее. Академик Сахаров, наш этот миротворец большой, принимал непосредственное участие в изготовлении водородной бомбы. Нейтронная бомба. Все это требует гигантского научного потенциала. Для чего советская власть строила атомные электростанции? Коммунисты зачем их строили? Для того, чтобы уничтожать свое население? Ну, это бред. Население надо хотя бы для того, чтобы оно работало, строило атомные станции и делало бомбы. Если ты их убьешь, не будет атомных станций, не будет бомб. Там причина-то совершенно в другом. Причина в том, что начальник смены вывел лично, вывел реактор в такой режим, в котором не справился просто с тем, что произошло после этого. Ну, теперь такого нет, естественно. Ну, вот произошла катастрофа. Никому не сказали. А кому надо было говорить? Ну, как? То есть, вот надо эвакуировать большое количество населения одномоментно. А как ты их эвакуируешь? Им нельзя ничего говорить, потому что поднимется паника, бабы начнут орать, я, мои дети и прочее, и прочее. Я понимаю, что это ты и твои дети, но когда вот такое количество народу надо вывести, ничего говорить не будут, и не говорили. Ну, их всех увезли оттуда, из этой Припяти, их всех куда-то расселили, вот поднялось облако, а что ты с ним сделаешь? Ну, человек бессилен против таких вещей. Вот облако радиоактивное пошло на Белоруссию. Там радиоактивные осадки выпадали.
Угу.
И, ну, людям всем помогали. Кому можно помочь, всем помогали. Ну, там, я тебе другое скажу, что это же зона бедствия. Ее огородили и никого туда не пускали.
Угу.
И туда со всей округи сбежались все звери. Лоси, олени, медведи, лисицы,
да,
волки.
Да, говорят, ну, что там такой...
Их там никто не... Да.
Дикий рай.
Их никто не убивает. Да, никто не убивает. Там нет двухголовых медведей. Нет. И лосей с пятью жопами тоже нет. То есть, эти рассказы про радиацию, которая так страшно влияет. Страшно. И люди умирали, и умирают до сих пор. Но такого, как в кино, нет. Там все переврано, понимаешь? Там кругом добровольцы. Это важно. Добровольцы и войска, армия, те, кого туда, так сказать, по призыву отправляют. Ты не можешь отказаться, потому что тебе приказали.
Mm-hmm.
А что такое? А там... А ты сам его смотрел, нет?
Кого?
Сериал «Чернобыль» ты смотрел?
Да-да.
Сам смотрел? Ну, вот там отличный пример есть, как приезжает министр на шахту, министр угольной промышленности, какой-то молодой человек
В Советском Союзе во власть раньше 50 лет попасть было вообще нельзя, там все были сильно взрослые. Приезжает министр, за ним стоят два автоматчика. Вы совсем охерели, ёлы-палы. Такого не может быть, чтобы советский министр ходил с автоматчиками. Это просто нонсенс. Это страна, в которой вся власть принадлежит народу, и он представитель народа. Чтобы на него кто-то поднял руку, стукнул его, оскорбил или еще что-то, это немыслимо вообще. Такого не может быть, и такого никогда не было.
То есть, они без охраны вот ходили?
С помощниками, но чтобы охрана... От кого охраняться-то? Кто на тебя нападет? Ну, кто?
Злобный это американский какой-нибудь там...
А злобный американский, он спрятался и сидит тихонько, чтобы его не нашли. И никакого смысла... Ты убьешь этого, придет 10 других. Никакого смысла в убийстве данного персонажа нет. Вот он, за ним стоят два автоматчика. Солдаты. Кто тебе... Это разные ведомства. Кто тебе дал этих солдат? Они что, телохранители обученные, как в КГБ, например, какие-нибудь там? Там есть такие... Солдат так не умеет. Зачем ты дал ему автомат? Если он начнет стрелять, он убьет неведомо кого, но только не того, кого надо. Угу. Это вот бред само по себе. И вот они стоят, а навстречу им вышли шахтеры. Я тебе могу объяснить, как это происходит. На самом деле, вот есть клуб. В клубе актовый зал. Угу. Вот все пришли шахтеры, сели в актовый зал. Вот сцена. На сцену вышел министр, обратился к шахтерам. Товарищи, это важно, они все товарищи. Случилась беда, людям надо помочь. Добровольцы есть, и я тебе уверяю, весь зал сразу поднимет руки, потому что вот я доброволец, и я хочу людям помочь. Вот так это на самом деле происходило. Угу. Что показывают в кино? Вот министр, за ним два автоматчика. Я повторюсь, это дикий бред вообще. Вот шахтеры, стоит какая-то толпа, а вперед выходит один. Ну, он кто? Вот министр, он коммунист, а со стороны шахтеров должен выступать парторг, например, то есть главный коммунист среди шахтеров. А тут такое чувство, что вперед вышел какой-то предводитель банды. А это не банда, это советские рабочие. Они не бандиты, нет, это советские рабочие. И дальше разговор: чё ты пришел тут, понимаешь? Ты как вообще с руководителем разговариваешь? Где уважение? Как? Такого не может быть вообще. Ты что пришел? Ну вот, надо всем ехать в Чернобыль. Ну, хер с вами. Поедем, говорит шахтер. Не может. Это вот вранье вот в каждом аспекте, понимаешь? Абсолютно. Точно так же, как в вертолете летит. Я забыл, кто там сцена, вертолет. И в вертолете сидит ученый, академик Легасов. Он сидит посередине, а с боков от него два КГБшника. Эти, значит, в погонах КГБшных, там, что странно. Я никогда не видел, вот поверь, никогда не видел людей в форме КГБ. Вообще.
Я тебе рассказывал про границу и нет? Отличная история со мной. Извини, перебил, отличная история случилась. Я ранее... Вот машины в России были, и до сих пор есть немного невозможно дорогие бэушные машины. И раньше я купил очень дешево машины в Англии и приехал сюда на них. Это когда фунт был 50 рублей. Ох, какие времена. И можно было купить вообще отличную машину, не то что новую, но отличную машину за 500 фунтов. Ну, 1000 и шикарно, да, это вообще. А здесь «Жигули» тогда и не купить за 25 тысяч. Это было просто настолько непонятно. Соответственно, я туда ездил, купил машину, приехал сюда, покатался полгода, год-два и продал там Финляндию или как-то. Как-то продал. Потому что импорт в России очень дорогой, не стоит импортировать, но временно ездить можно. Вот, я приехал на старый «Ягуаре». Не очень старый, но 80-й. И надо было выезжать из страны, я с другом, он тоже был на английской машине, мы в конвой едем зимой на Ягуаре, низкий такой, в снегу, все круто. Приехали на границу с Финляндией, остановились, делали там, то есть получили паспортные, потом осмотр машины, потом визу и так далее. Три этапа прошел, я знаю, что по обычаю три этапа этого хватит, дальше ты свободен. Но я все жду и жду, и не открываю шлагбаум. И подходит для меня тогда новый был человек в новой форме. Говорит, открывайте багажник, пожалуйста. Я говорю, извините, я уже показывал всю машину вашим товарищам. Он на меня смотрит, какие товарищи? Я говорю, те, которые тут это, работают. Говорит, они мне не товарищи. Я такой, это что? Я из ФСБ. Он сказал, а я такой, ого, что я наделал? Он говорит, ничего, это просто стандартно. Я говорю, хорошо. Ну, смотрит, и я дальше говорю, ну, знаете, это первый раз, что я познакомился с ФСБшником. Он говорит, нет, это первый раз, что ты знаешь, что ты познакомился с ФСБшником.
Так точно, так точно, именно так.
Да-да-да.
Так вот, я никогда их в форме не видел вообще. Ну, на праздничных мероприятиях не присутствовал, там приходят в форме по жизни, нет, никогда. И вот, академик Легасов сидит в вертолете, а сбоку от него сидят два КГБшника. Они причем там, это, ну, у них форма странная, там в портупеях. Так не одеваются вообще. То есть, если на тебе портупея, то там сапоги должны быть, а в сапогах ходят военнослужащие строго определенных этих как вот, специальностей в поле. И к нему обращается, по-моему, гражданин Щербина, то есть это крупный советский руководитель. Я дословно процитировать не могу, он ему говорит: давай, рассказывай, что там случилось, а не то вот эти тебя сейчас из вертолета выкинут. Ну, я, конечно, понимаю, что на Западе кажется, что у коммунистов так устроено, но это примерно то же самое, это как я тебе скажу, Вильям, что вот это слово значит, говори, а то я сейчас тебя в окно выкину. То есть, ну, для нас это...
Зрители, он так и сказал перед началом съемок, мне страшно.
Ну, и он весь такой. То есть, ну, как это, привезли военных, и им раздают водку. Пейте водку. Я тебе могу рассказать, что будет в любом подразделении, если солдатам дать ящик водки. Они, немедленно нажрутся, дальше они подерутся, среди них кого-нибудь обязательно убьют, а остальные побегут на улицу, поймают какую-нибудь бабу, изнасилуют, и добром это не кончится. Ни один командир в трезвом уме никогда солдату водки не даст. Никогда, ни под каким вообще этим самым. Солдат все время должен работать. Вот я в армии служил, и в свободное время нас отправляли рвать одуванчики. Одуванчик, это данделион, да?
Да, данделион.
Невозможно понять, зачем. Зачем? И инструмента нет, ты их ногтями надо рвать, эти одуванчики, желтенькие, пока они желтые, чтобы пух не летел.
Может, это на стойку делать, что ли?
Нет, там же и бросаешь. Вот. Ну, и все рвут... Одуванчики проклинают командиров, какие дебилы, вот армия – это для дебилов, вот мы какую-то дебильную работу выполняем, непонятно зачем, точно так же, как зимой снег убирать, вот в армии все сугробы должны быть квадратные, он вот такой должен быть строй, зачем, понять невозможно, а если, ну, минимальная, так сказать, сообразительность, то это просто для того, чтобы ты чем-то был занят, потому что как только у тебя свободное время, ты тут же побежишь за водкой, притащишь водку в часть, нажрешься, подерешься, кого-то покалечишь, убьешь, изнасилуешь, оно всегда одинаковое. Поэтому, ну, с виду глупость, на деле
понятно.
Нет. А когда человеку дадут лет 8 тюрьмы, ну, вопрос, а ты бы что выбрал? Вот ты вот сейчас вот одуванчики пойдешь щипать или на 8 лет в тюрьму? Тут он, да, конечно, я бы, конечно, одуванчики, но поздно, да. Поэтому они все дурацкие, я не знаю, все дурацкие, а при этом сейчас и наши, там уже и наши, понимаешь, они вот смотрят фильмы Спилберга, например, я со всем уважением, хорошие фильмы, вот смотрят фильмы Спилберга, а потом начинают снимать про советских космонавтов, и у них все как у Спилберга, понимаешь, вот семья, мама, в туфлях сидит там в парадном платье перед mm-hmm. телевизором, там папа, баба. Да у нас люди так не одеваются, во-первых. Во-вторых, у них такой мебели нет. Mm-hmm. В обуви в такой дома не ходят, ну, только по праздникам, и то не все. Зачем это все? А это наши снимают, наши. Mm-hmm. То есть, уже наши ни хрена не понимают, как это в Советском Союзе было устроено. Есть хороший фильм, называется «Шпионский мост».
Ага.
Не смотрел?
Да, нет.
Про то, как ну, американцы засылали в Советский Союз разведывательные самолеты. U-2 назывался. Угу. Они очень высоко летали, и советские ракеты до них не могли долететь.
Кроме одного, Гарри Пауэрс.
Да. Да. Их нельзя было сбить. А они летали и все фотографировали. Угу. Ну, разведка. И в конце концов этого Пауэрса сбили. Взяли в плен. Вот, летчика. А в это время в Америке, ну не в это время, а там, понимаешь, незадолго до этого, после этого, короче, там арестовали нашего разведчика. Mm-hmm. У нас, как ты понимаешь, разведчики, а у вас шпионы. Шпион – это плохое слово. Нормальный человек шпионом быть не может.
Как астронавт и космонавт.
Нет, это чтобы было не похоже, а тут это совершенно разная это, коннотация, так сказать. А-а-а. Шпион плохой, разведчик хороший.
Okay.
Вот. Арестовали нашего разведчика, такого Рудольфа Абеля. И вот его меняли на этого Пауэрса. Mm-hmm. Давайте обмен совершим. Мы вам вашего летчика, а вы нам нашего разведчика. Ну вот, если не смотрел, посмотри. Mm-hmm. Там восточная Германия, там Берлин, западный и восточный.
Как только мост, герой.
Да, как только... Нет, мост – это где их меняли.
Да.
Как только герой Тома Хэнкса переезжает в Восточный Берлин, угу. такое чувство, что он заезжает в Сибирь. Вот там вот солнце, радость, счастье, а вот здесь снег, холод, мороз, и русские уроды там такие на него смотрят с такими рожами, харями. Чушь такая вообще, глупость просто... Я только руками развести, понимаешь? Том Хэнкс переезжает границу Восточный-Западный Берлин, там, значит, Берлинская стена, к ней бегут какие-то люди, чтобы через стену вырваться на свободу, mm-hmm. а в них ГДРовские пограничники лупят из пулеметов, всех убивают, значит, вот всех убивают. После этого Хэнкс приезжает в Америку, конец фильма, когда приезжает в Америку, он снова едет в электричке уже в американской, значит, смотрит в окно, и там забор, и американские дети лезут через забор, значит, светит солнце, красота, mm-hmm. и никто в них не стреляет, понимаешь, вот там вот ад, а здесь рай, и как-то это, ну это, блин, настолько примитивно и настолько... Тупо, что я аж обалдел вообще. Фильм барахло. Я думаю, а кто это такой? Ну, Спилберг, ладно, режиссер. А кто сценарий-то написал? Посмотрел сценарий. Братья Коэны. Это которые Большой Лебовский. Да. На мой взгляд, они просто гении угу. американского кино. Как вы такую чушь можете сочинять вообще? Это потому, что мозги промыты пропагандой. То есть, вот у них в башке вот такие штампы про этот самый Советский Союз и русских. Ну, вот они такое кино делают. Очень странно. Поэтому, не, все, что снимают про нас, оно вообще никак не похоже. Никак не похоже. Особенно этот мерзкий Чернобыль. Там же нет про самопожертвование, что люди добровольцами туда пошли, что они добровольно все это делали, там, не боясь там, получить дозу облучения, умирали, спасая других. Про это ничего нет. Mm-hmm. Нет. Проклятая коммунистическая партия всех загнала, вот такие людоеды. Блин, это не так. Нам такое смотреть обидно. Но уже выращено целое поколение, которое ничего не понимает, как в Советском Союзе было, и для них все нормально.
Mm-hmm.
Мы с Климом ролики снимали про Чернобыль, если интересно,
да,
у меня на сайте
посмотреть.
Есть, посмотри. Мы там каждую серию разобрали, где с нашей точки зрения правильно, где mm-hmm. неправильно. Очень интересно и познавательно. Так, мы с тобой подходим к 2 часам.
Подходим. У меня скоро аккумулятор сядет, все дела.
Да. Так, слушай, в следующий раз я не буду тебя уже отвлекать, иначе мы говорим о чем угодно, только не про кино. Не буду тебя отвлекать, будем говорить про кино. Вот. А то сегодня совсем мало получилось.
Хорошо. Ну, ничего, зато познавательно. И мне тебе надеюсь.
Да. Весело, да. Мне крайне познавательно. За что тебе спасибо. Вот.
И тебе спасибо. Тогда что, завершаем?
Всё, давай. Да, до следующего вторника.
Давай.
Счастливо.
Пока.
Спасибо.